Письмо 12. Оклей Вилла 1. Бирчеспуль. 15 января 1883 года. Вы видите по адресу этого письма, что я все еще сохраняю за собой дом. Но это стоило мне жестокой борьбы. Приходилось жить на гроши, приходилось сидеть вовсе без денег. Все лучшие времена я терпел лишения, в худшие голодал. Случалось питаться сухим хлебом, когда в ящике стола лежало 10 фунтов. Но эти 10 фунтов были собраны с величайшими усилиями для уплаты за четверть, и я бы скорее дал спустить с себя шкуру, чем истратить из них хоть пенни. Я улыбался, когда читал в вечерней газете о лишениях наших солдат в Египте. Их несвежие припасы были бы пиршеством для меня. В конце концов, не все ли равно, откуда вы извлекаете углерод, кислород и азот? Было бы только из чего извлекать. Гарнизон Оклей-Виллы терпел лишения и все-таки не сдался. Не то чтобы у меня не было пациентов. Они явились, как и следовало ожидать. Иные, подобно той старой деве, которая была первой моей пациенткой, не возвращались. Вероятно, доктор, отворяющий дверь посетителям, убивал их доверие. Другие сделались моими ярыми сторонниками, но почти все они были бедные люди, и если вы примете в расчет, сколько шиллингов нужно, чтобы составить 15 фунтов, которые мне необходимо было иметь каждые 3 месяца для уплаты налогов, аренды, за чай и за воду, то поймете, что даже при некотором успехе трудновато мне было пополнять ящик, заменявший мне кладовую. Как бы то ни было, дружище, за 2/4 заплачено, и я вступаю в третью с неослабевшей энергией. Я потерял около 16 фунтов веса, но не грана мужества. Мое письмо, очевидно, уязвило Коллингворта, ибо я неожиданно получил от него послание, в котором он говорил, что если я желаю, чтобы он поверил в мою bona fides, что он под этим подразумевал, не знаю, то должен вернуть ему деньги, которые получил за время моего пребывания в Бреджильде. Я со своей стороны ответил, что получил всего около 12 фунтов, что у меня до сих пор хранится письмо, в котором он гарантирует мне 300 фунтов, если я приеду в Бреджильд, что разница в мою пользу составляет 288 фунтов. И если я не получу их от него немедленно, то передам дело моему адвокату. Это положило конец нашей переписке. Был, однако, и другой инцидент. Однажды, после уже 2-месячной практики, я заметил на противоположной стороне улицы какого-то вульгарного бородатого субъекта. Под вечер я снова увидел его на том же месте, из окна моего кабинета. Когда и на следующее утро он оказался там же, у меня возникло подозрение, которое превратилось скоро в уверенность. День или два спустя, выходя от бедного пациента, я заметил того же субъекта на противоположной стороне улицы, перед лавкой зеленщика. Я дошел до конца улицы, подождал за углом и встретил его, торопившегося за мной. Вы можете вернуться к доктору Коллингворту и сообщить ему, что у меня столько практики, сколько мне требуется, сказал я, если вы будете продолжать шпионить за мной, то уже на свой риск. Он смутился и побагровел, но я ушел и больше не видел его. С тех пор я не слыхал о Коллингворте. Было и 2-3 удачных для меня случая. Один, имевший для меня огромное значение, заключался в том, что молочный торговец по имени Гейвуд упал в припадок у дверей своей лавки. Я шел в это время к одному из моих пациентов, бедному рабочему, лежащему в тифе. Как вы можете себе представить, я не упустил случая, вошел в лавку, помог больному, успокоил жену, приласкал ребенка и приобрел расположение всей семьи. Припадки эти случались с ним периодически, и мы условились, что я буду лечить его, а он уплачивать мне продуктами. В результате этого договора, когда у него случался припадок, у меня, появлялись масло и ветчина. Когда же здоровье его было в исправности, я возвращался к сухому хлебу и сосискам. Как бы то ни было, благодаря этому пациенту мне удалось отложить не один шиллинг на уплату за дом. В конце концов, однако, бедняга умер. В течение 6 месяцев моя практика настолько возросла и положение стало надежнее, что я решился вызвать к себе моего братишку Поля. И какой же он чудесный товарищ! Он выносит все невзгоды нашего маленького хозяйства, оставаясь в самом веселом настроении духа, разгоняет мою хандру, сопровождает меня на прогулках, входит во все мои интересы. Я всегда говорю с ним, как со взрослым, и всегда готов взяться за любую работу, от чистки сапог до разноски лекарств. Единственное его развлечение – вырезать из бумаги солдатиков или покупать оловянных, в тех редких случаях, когда у нас оказывается лишняя копейка. Я привел как-то пациента в свой кабинет и нашел на столе целую армию пехоты, кавалерии и артиллерии. Я сам был атакован, когда сидел за письмом и, подняв голову, увидел цепь стрелков, подбирающихся ко мне, колонны пехоты в резерве, отряд кавалерии на моем фланге. Меж тем, как батарея, заряженная горохом, обстреливала мою позицию с медицинского словаря, за которым виднелась круглая, улыбающаяся рожица генерала.